В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Военное положение на аннексированных украинских территориях и призыв пророссийских властей Херсона к эвакуации на левый берег Днепра.
Две недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация.
Фигуранты дела о авакийской трагедии не признают своей вины в гибели девочки-подростка.
Они считают, что их задержали несправедливо. Они всего лишь занимались учетом расходов проекта. Они провели экспертизу. Сколько бетона было залито, сколько лампочек было использовано и так далее.
Долгая дорога архива Нестора Лакоба в Калифорнию.
Этот архив уже после смерти мужа передали вот в архив. Там, я думаю, сын, дочка. Но я думаю, что это были где-то конец 90-х, начало 2000-х.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех аннексированных в 2022 году регионах Украины. На какой срок вводится военное положение, не уточняется. Выступая на видеосвязи на совещании Совета Безопасности России, Путин заявил, что на этих территориях режим военного положения действовал еще до их аннексии России. Сейчас необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства, сказал президент России.
Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации.
Указ вечером того же дня был одобрен Советом Федерации. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, военное положение вступит в силу с завтрашнего дня, 20 октября. В аннексированных регионах будет создана территориальная оборона. Еще в 8 регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь, вводится средний уровень реагирования. В Центральном и Южном федеральных округах уровень повышенной готовности, а в остальных российских субъектах уровень базовой готовности. При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Конституционным законом о военном положении 2002 года, отмечается в указе. Президент также объявил, что главы российских регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что для Украины указ Путина ничего не значит, и она будет бороться за освобождение своих территорий. Назначенные Россией власти Херсонской области Украины утром 19 октября направили жителям Херсона СМС, в которых предложили им покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии. Уважаемые жители, срочно эвакуируйтесь, будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7 утра автобусы от речпорта на левый берег, говорится в рассылке. Для эвакуации жителей Херсона на другой берег Днепра запущены паромы, которые перевозят людей в Алешки и Голую пристань, сообщили местные российские власти. Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремусов в видеообращении утверждает, что в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. Не исключены обстрелы города и правобережной части области. По словам Стремусова, вооруженные силы Украины стянули много сил к линии фронта.
Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим.
Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость, сказал Стремоусов. Глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил сегодня, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на 7 дней в ожидании наступления украинских вооруженных сил.
Украина объявила России тотальную войну. И сейчас накапливает огромные силы на Николаевском и Криворожском направлениях. Со своей стороны, российская армия тоже накапливает силы для того, чтобы противостоять возможному контрнаступлению.
На левый берег Днепра переезжают все подразделения, назначенные Россией администрацией Херсонской области Украины, а также учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы. Переезд финансируется из российского бюджета.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз сокращает зависимость от российского газа гораздо быстрее, чем ожидалось. За 8 месяцев странам ЕС удалось найти замену 2/3 поставок российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге. По ее словам, еще весной власти ЕС предполагали, что отказ от российского газа займет 7 лет. Евросоюзу удалось ускорить переход на других нероссийских поставщиков газа, но за это пришлось заплатить высокую цену, отметила фон дер Ляйен. В то же время «Коммерсант» приводит данные, согласно которым экспорт российского сжиженного газа в Европу растет, несмотря на геополитические разногласия. Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что за 9 месяцев 2022 года Евросоюз нарастил импорт российского СПГ на 50% до 15 миллиардов кубометров. Как пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс», Европейский Союз разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину, но некоторые страны лоббируют сохранение части направления импорта. Так, Бельгия продолжает торговать российскими алмазами, Греция освободила свои судоходные компании от нефтяного эмбарго и по-прежнему транспортирует российскую нефть. Франция, Венгрия, Словакия и Финляндия импортируют российский уран для своих атомных электростанций. Киев резко критикует санкционные исключения и упрекает европейские страны, которые продолжают вести бизнес с Россией.
С международными новостями вас ознакомил Демис Палантов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. Переходим к темам дня. Владимир Путин вводит на аннексированных украинских территориях военное положение. А местные пророссийские власти Херсонской области призывают жителей не тянуть с эвакуацией на левый берег Днепра. Хотя ни в Москве, ни на местах не признают намерений вывода войск из Херсона, слова главнокомандующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина о возможности принятия непростых решений вкупе со срочной эвакуацией практически ни у кого не оставило сомнений относительно планов новоназначенного генерала. Владимир Унанян с подробностями.
Едва аннексировав украинские территории, Москва вводит на них военное положение. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности, поставил сограждан перед фактом. При этом в примыкающих к Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областям районах вводится режим среднего уровня реагирования, расширяющий полномочия местных властей по мобилизации как населения, так и экономики регионов на военные нужды. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае и аннексированном в 2014 году Крыме.
В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации.
Решение о введении военного положения Путин объяснил тем, что Украина отвергает любые предложения о переговорах, продолжает обстрелы и засылает диверсионные группы на российскую территорию. Не забыл глава Кремля упомянуть как взрыв на Крымском мосту, так и якобы готовившиеся атаки на энергетические и транспортные объекты в российских регионах, в том числе объекты ядерной энергетики. Примечательно, что решению Путина предшествовало интервью назначенного в начале октября командующим объединенной группировки российских войск в Украине Сергея Суровикина, назвавшего обстановку в зоне боевых действий напряженной и не исключившего возможности принятия непростых решений.
НАТОвское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами как в самих вооруженных силах Украины, так и среди мирного населения. В этих условиях нашей первичной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день, весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений.
Непростые решения, учитывая эвакуацию населения с правого берега Днепра, по мнению аналитиков, включают в себя возможную сдачу Херсона российскими войсками. И хотя назначенные Москвой местные чиновники в лице заместителя главы пророссийской администрации Кирилла Стремоусова уверяют, что город не отдадут, само руководство уже спешно передислоцируется из областного центра.
По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области. Две недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим.
Ранее было заявлено, что в течение недели планируется эвакуировать до 60 тысяч человек. В речном порту Херсона огромные очереди желающих переправиться на левый берег Днепра. Жителям разрешили взять с собой вещи и продукты общим весом не более 50 килограммов. При этом ко всем сумкам требуется прикрепить ярлыки с личными данными владельца.
Здесь находятся две очереди людей, которые записывались в колл-центр. В левой стороне находится очередь на Олежке, в левой стороне очередь на Голую пристань. Там люди ожидают автобусы, рассчитаны на 1000 человек. По тому, как люди переправятся, с ними будут дальше уже выяснять, куда они, на Крым, на Краснодар или куда-то дальше.
Говорит председатель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Херсонской области Евгений Мельников. Практически одновременно с объявлением эвакуации пророссийские власти региона заявили, что на 7 дней закрывают въезд на правобережье Днепра для гражданских лиц. России явно очень не хотелось бы потерять Херсон, единственный областной центр Украины, который ей удалось захватить с начала вторжения. Однако, если ВСУ удастся пробиться к Береславу и блокировать херсонскую группировку, судьба ее, скорее всего, будет печальна. Без снабжения российские военные долго не продержатся. В офисе президента Украины назвали эвакуацию жителей из Херсона пропагандистской показухой. По словам главы администрации Андрея Ермака, российские оккупационные власти пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города. Он назвал это примитивной тактикой и заявил, что ВСУ не обстреливают украинские города. При этом западные спецслужбы сообщают о серьезных проблемах у России с военным руководством. По данным британской разведки, 4 из 5 генералов, осуществлявших оперативное командование на разных этапах вторжения в феврале 2022 года, к настоящему моменту уволены, а их замена пока мало что изменила для улучшения боевых характеристик российских вооруженных сил. Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем могло бы быть в других странах, отмечают военные аналитики, поскольку, согласно российской военной доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия и депутаты парламента обеспокоены мобилизацией на войну в Украину постоянных жителей, обладателей российских паспортов. Около 30 человек уже заявили, что им вручили повестки на Нижнем Зарамаге и не выпускают из России. По этому поводу Юго-Осетинский МИД даже направил ноту российскому посольству. Есть ли перспектива у этих жалоб, выяснял Мурат Гукимухов.
С тех пор, как в России объявили частичную мобилизацию, примерно 30 жителям Южной Осетии с двойным гражданством отказали в проезде через Нижний Зарамаг. То есть их фактически не выпускают из России, как российских военнообязанных, призванных для участия в войсковой спецоперации. Эта ситуация стала предметом обсуждения на парламентской сессии во вторник. Глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дряев сообщил коллегам, что Министерство иностранных дел по этому поводу направило ноту в посольство России и уже получило ответ. По словам депутата Дряева, российские дипломаты в своем ответе сослались на постановление правительства Российской Федерации номер 719 об утверждении положения о воинском учете. цитирую, с сокращениями. Из письма следует, что на эту категорию граждан распространяются следующие требования. Граждане, постоянно проживающие за пределами России, не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах. Они обязаны сняться с воинского учета при выезде из России на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по возвращении в Российскую Федерацию. Конец цитаты. Спикер парламента Алан Алборов отметил, что, цитирую, «в связи с частичной мобилизацией в России у многих жителей Южной Осетии с российским гражданством были вопросы. И теперь предварительно стало понятно, что граждане, постоянно не проживающие в России, освобождаются от частичной мобилизации». Конец цитаты. Алан Алборов отметил, что, тем не менее, есть определенные нюансы, которые нуждаются в разъяснении. Цитирую. «Я бы хотел, чтобы мы ответственно отнеслись к этому вопросу. У нас должно быть четкое понимание того, как это будет происходить процедурно. И к следующей встрече с нашими российскими коллегами мы будем иметь более четкое представление по данной теме». Цитирует спикера информационное агентство РЕС. Получается такой практический вопрос спикера к теоретическому ответу посольства. Как эта норма, например, поможет тем 30 парням, которым выдали повестки и не выпускают из России? Или тем, кто уже в мобилизационных списках, но еще не получил повестку? Обратите внимание на одну очень важную деталь в ответе посольства. Судя по цитате, приведенной Дриаевым, российские дипломаты рассматривают ситуацию не иначе, как воинский учет граждан, проживающих за рубежом. Ни о каком втором гражданстве, ни о соглашении о двойном гражданстве депутат не упоминает, значит, о нем в письме не говорится. То есть это внутренняя российская история. Она предполагает, что российский гражданин, который выехал на жительство в другую страну, должен был своевременно сняться с воинского учета. Но, как выясняется, многие, очень многие этого не сделали. Быть может, они даже не знают, что состоят на учете в военном комиссариате Северной Осетии. Глава 7 все того же постановления номер 719 под названием «Особенности обеспечения функционирования системы воинского учета территориальными органами МВД» гласит, цитирую сокращением, «Территориальные органы МВД при регистрации или снятии с учета гражданина по месту жительства выявляют граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, сообщают о них в соответствующие военные комиссариаты для постановки на воинский учет. Сведения о не вставших на воинский учет гражданах направляются в двухнедельный срок в соответствующие военные комиссариаты или органы местного самоуправления». Конец цитаты. То есть все парни, у кого российская прописка, в течение 2 недель с момента регистрации автоматически встали на воинский учет. Миграционная служба постаралась. Теперь вспоминайте, если вы специально не ходили в военкомат сниматься с учета, то вы законный призывник. Только не надо теперь бежать сниматься с учета. Не то время. Совершенно очевидно, что Россия испытывает определенные сложности с призывом. Мы это видим хотя бы по многокилометровым очередям уклонистов на Верхнем Ларсе. Об этом говорит и сам факт установления призывных пунктов на границе, в том числе и на Нижнем Ларсе. Поэтому мне трудно представить, что в таких условиях военкоматы так запросто согласятся снять с воинского учета несколько тысяч молодых и крепких из Южной Осетии. Что мешает военкому встретить их повесткой, как военнообязанных, стоящих в момент их визита на воинском учете в российском военкомате? И ничего с этим уже не поделаешь, и страны не выпустят, а будете сопротивляться, привлекут. Ни депутаты, ни юго-осетинский МИД, ни российское посольство с этим ничего сделать не могут. Абсолютно. Военкомат – это территориальный орган Министерства обороны России и подотчетен только ему. Сейчас так, и, скорее всего, в ближайшее время ничего не изменится. Поэтому все, что остается, ждать завершения частичной мобилизации в России, когда можно будет проехать во Владикавказ и сняться с воинского учета, не опасаясь немедленного призыва. Только не сразу. Сначала пусть те же депутаты все разузнают. А до тех пор необходимо воздержаться от поездок в Россию. Депутаты или кто там должны честно признать, что в данный момент нет никакой возможности, никаких механизмов повлиять на ситуацию. И когда они появятся, неизвестно. Все прочее выглядит как позерство, которое лишь вводит парней в заблуждение и подвергает их опасности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам нашей программы. Архив лидера Абхазии 20-30-х годов прошлого века Нестора Лакоба хранится в одном из американских университетов. в Калифорнии. Об этом факте, известном лишь отдельным историкам, на днях написали в социальных сетях, выложив опись архива. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В этом году правительство Абхазии изыскало, наконец, средства, чтобы осуществить капитальный ремонт сгоревшего в конце грузино-абхазской войны двухэтажного здания историко-мемориального музея лидера Абхазии 20-30-х годов прошлого века Нестора Лакоба. Сейчас ремонт здания по Лакоба 32 в Сухуме близится к завершению. И тут внимание абхазской общественности привлекло появившееся на днях в социальной сети Facebook сообщение молодого сухумца Димы Акуция о том, что в библиотеке и архиве Гуверовского института Стэнфордского университета в штате Калифорния, США, хранится важная, чудом уцелевшая часть материалов из архива Нестора Лакоба. Интернет-комментаторы сразу стали обсуждать, как было бы хорошо, если бы ко второму рождению историка мемориального музея Нестора удалось пополнить его экспозицию этими материалами или хотя бы их копиями. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с известным абхазским историком, общественно-политическим деятелем, родственником Нестора Аполлоновича Лакоба и заместителем директора его музея Станиславом Лакоба. Он сказал, что для него не стало новостью существование этого архива в американском Стэнфорде. Но интересно было ознакомиться с воспроизведенной из интернета описью материала в нем. Станислав Засимович говорит.
С этим архивом впервые я ознакомился 40 лет назад, в 82-м году, когда с нынешним директором музея Малей Людмилой Владимировной мы ездили в Батуми. Мусто Чехоглы. То есть это родной брат царей Лакобов. Ну, в общем, мы полетели в Батуми. Там несколько дней работал, но он, конечно, не все показал. Это очень дозированно давал материал, и буквально то, что я выписывал, тут же забирал обратно. Но в основном, я, в принципе, знакомился со многими материалами, хотя частично там всего слов, а частично вот я делал выписки, тогда вошли они в мою книгу «Очерки политической истории Абхазии», которая вышла в 90-м году. Вот. А потом этот архив уже после смерти Мусто передали вот как раз в архив. Там, я думаю, сын, дочка.
Какие годы примерно?
Ну, я думаю, что это были где-то конец 90-х, начало 2000-х. В 2004 году вышла книга Дональда Рейфилда, известного английского автора и историка, языковеда, литературоведа. Прекрасная работа у него о Чехове. Ну, в общем, он и специалист по русской литературе тоже. И вот я где-то встречался с ним, это был конец 90-х годов в Москве. Где-то в 2004 году вот вышла у него книга «Осталь». В 2008 году на русском вышел перевод в Москве этой книги о Сталине. Вот, и он уже упоминает этот архив Стэнфордского университета. Попал в этот архив, прочитав вот как раз мою книгу «Очерки политической истории Абхазии», где упоминались эти материалы. Ну и потом поехал в Батуми, там работал с этим архивом. И тоже приводит очень интересные материалы расшифровки. То есть этот Мусто, он как показал ему больше и не ограничивал его работу.
По словам Станислава Лакоба, какую-то часть архива Мусто все же передал им в 82-м.
Передал часть материала по просьбе правительства Абхазии. Ну, в общем, вынужден был передать. Но он передал не основные материалы. Письма некоторые, автобиографию, написанную рукой Нестора, вот такие.
А как архив Нестора оказался в Батуми, где, как известно, родились и выросли Сария и Мусто? Этому предшествовала история, напоминающая фабулу кинобоевика. После гибели Нестора в Тбилиси, рассказывает Станислав.
Сария предварительно она спрятала эти документы, очень искусно спрятала их. Понимала, что будет арест. Архив даже ни сын не знал, ни брат Нестора, ни другие, никто не знал. Знал только Мусто.
Но она спрятала именно в квартире, да? Где они жили?
Спрятала, да, в квартире. Причем искусно было очень спрятано, хитро-мудро. Так где-то в ванной комнате, в стене ванной комнаты. А Мусо был тоже осужден, долгие годы он сидел, потом вернулся уже в годы оттепели, и он, в общем-то, добился уже в этот период, чтобы ему передали квартиру, где жил Нестор и его сестра Сария. И когда он, в общем, вошел, он увидел, что архив не тронут. В общем, он его расконсервировал, аккуратно все, в общем, сохранил. Потом у него здесь какие-то проблемы появились в Абхазии. Он уехал в Батуми и туда увез этот архив. А она предварительно, Сария, потому что она ожидала уже, что будут, в общем-то, репрессии. И она во дворе дома сожгла какие-то газеты, какие-то второстепенные там материалы. Но еще, что очень важно, это со слов Мусо, я уже говорю, она сожгла довольно большой фонд документов, фотографий, там, писем, связанных с Троцким и его пребыванием в Абхазии. В описи упоминается там Михаила Гоба, который, в общем, возглавлял, то есть это брат Нестора, возглавлял личную охрану Троцкого. Причем в течение там сложного периода, 24-25, и потом, когда он уже в опале был. Почему перестали искать? Потому что соседи подтвердили, что да, она сожгла этот архив, потому что она говорила, что архив был сожжен, уничтожен. Ну а пласт материалов, вы знаете, там альбомы Сталина, его записки, его письма, письма, там, скажем, Берия, письма Дзержинского, Орджоникидзе.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Паландов.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия единогласно поддержали обращение Государственной Думы России, в котором говорится об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины. Дума приняла документ 21 сентября. Его адресаты – Генеральная Ассамблея ООН, Европейский парламент и парламенты стран мира. На заседании Абхазского законодательного органа документ представил председатель парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхаз Барцец. В заявлении абхазских депутатов, принятом в поддержку решения Госдумы, речь идет об антиконституционном майданном перевороте, возрождении идеологии фашизма, систематическом ущемлении прав русскоязычного населения, агрессии киевского режима против Донбасса, безрассудных призывах руководства Украины нанести превентивные ядерные удары против России и так далее. Депутаты утверждают, что Киев вооруженное противостояние втянули страны НАТО и США, которые, цитирую, долгие годы планомерно предпринимали попытки по социально-экономическому и военно ослаблению России, игнорируя ее стратегические интересы по обеспечению надежной безопасности собственных границ и приграничных стран. Конец цитаты. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло своим указом снял режим повышенной готовности, введенный ранее в ряде районов из-за наплыва желающих пересечь российско-грузинскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс. В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по республике. Отмечается, что мера была введена 28 сентября на территории Ордонского, Кировского, пригородного районов и Владикавказа в связи с увеличением потока автомобилей, ожидающих проезда на КПП «Верхний Ларс». Как сообщалось ранее, въезд в Северную Осетию был ограничен с рядом исключений. Запрет не распространялся на граждан Грузии, жителей Северной Осетии, Южной Осетии и тех, кто направлялся в североосетинские санатории, пансионаты, дома отдыха или туристические базы. Возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии, Южной Осетии и регионах Украины, аннексированных Россией, может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии, в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазии Инал Ардзинба. Ранее он не раз выступал с критикой международных организаций НПО. Ардзинба считает, что они пытаются вовлечь жителей Абхазии в реализацию программы грузинского правительства, конечной целью которой является установление в Абхазии грузинского флага. В мае текущего года абхазский МИД закрыл проект международной организации движения против голода под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие представленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В грузинском политическом спектре не прекращаются дискуссии по поводу новых правил избрания генпрокурора страны. Вопрос значится в 12 рекомендациях для получения Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС. Накануне со 126 голосами парламентом были приняты соответствующие конституционные поправки в первом чтении. Оппонентов власти настораживает заявление лидеров грузинской мечты, которые утверждают, что новая модель не соответствует лучшей европейской правовой практике, но была навязана Брюсселем в 12 пунктах. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Заветная для общественности и западных партнеров единство грузинской мечты и именуемой ею радикальной оппозиции в лице парламентских нацдвижений стратегии Агмашинабели и Лело обернулась для многих поводом для опасений. Накануне 126 голосами были приняты конституционные поправки в первом чтении по избранию генпрокурора. Этот вопрос входит в 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно поправкам, последующие два созыва парламента будут утверждать кандидатуру нового генпрокурора квалифицированным большинством 90 голосами из 150 сроком на 6 лет. В случае, если при первом голосовании не будет набрано достаточных голосов от правящей силы и оппозиции, состоится второе голосование. При провале второй попытки в течение 28 дней состоится третье голосование по той же кандидатуре на пост генпрокурора. И в этом случае его утвердят простым большинством, но сроком на 1 год. И вчера, и сегодня представители грузинской мечты упорно продолжают утверждать, что инициированные ими же поправки не имеют ничего общего с лучшей правовой европейской практикой, но почему-то навязаны самим Евросоюзом. И, как выразился председатель партии власти Иракли Кобахидзе, ради европейских перспектив власти согласились с этим. Венгрия – единственная страна в Евросоюзе, где практикуется такое правило избрания генпрокурора, но и это критиковала Венецианская комиссия. Уже сегодня уточнил Кобахидзе.
Больше нет стран, где генпрокурор или схожие должностные лица утверждаются квалифицированным большинством, потому что с квалифицированным большинством связано много проблем. Выходом из тупика было бы утверждение генпрокурора сроком на 1 год простым большинством. Но Венецианская комиссия рекомендует, чтобы генпрокурора выбирали на больший срок, чем созыв парламента. Получается, мы принимаем норму, в которой нарушены все правовые принципы. Поэтому, хотя мы и сами инициировали этот проект, мы его положительно не оцениваем. И мы поддержали эти поправки, потому что они входят в 12 пунктов Евросоюза. Однако мы до второго чтения еще раз посмотрим, возможно ли довести до минимума правовые проблемы в принятых поправках.
И хотя Ираклий Кобахидзе повторил, что этот пересмотр не будет выходить за рамки 12 рекомендаций, нет полной уверенности, что дело будет доведено до конца, как это было в случае конституционных поправок в избирательный кодекс по снижению проходного барьера. Год назад по соглашению Шарля Мишеля по выводу страны из кризиса в первом чтении конституционные поправки были приняты, но дальше грузинская мечта вышла из соглашения и по сей день не спешит завершить процесс утверждения поправок к избирательному кодексу. Депутат Лело Саломе Самадашвили сегодня также напомнила, что по тому же соглашению Мишеля грузинская мечта еще в прошлом году инициировала, но потом отозвала утвержденные накануне в первом чтении поправки по избранию генпрокурора. Грузинской мечте пришлось отступить еще раз. Мы хорошо помним, как они отказались от этих поправок в прошлом году. Теперь они были вынуждены это сделать. Но если грузинская мечта к этим новым правилам подойдет формально и на должности генпрокурора вновь оставить человека, управляемого Бидзина Иванишвили, сколько законодательных поправок бы не принимала эта правящая сила, двери Евросоюза для нас останутся закрытыми. Против поправок выступили двое депутатов от партии «Гражданин». Они считают маловероятным, что по кандидатуре генпрокурора между партией власти и оппозиции будет достигнут консенсус, что даст возможность грузинской мечте сроком на один год вновь утвердить своего человека, который вместо сохранения беспристрастности, по словам депутата Левана Йосельяни, будет выслуживаться перед партией власти, чтобы его снова утвердили. Этих опасений не разделяют депутаты из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию. Они поддержали поправки, разделяя мнение о том, что у нового генпрокурора должен быть гораздо более высокий кворум доверия. В партии за Грузию опасаются другого, говорит депутат Михаил Даушвили.
Принятием этих поправок мы не должны обманывать себя в том, что один из 12 пунктов выполнен. Это не так. У этого пункта еще много других составляющих, и в их направлении грузинская мечта ничего не делает. Она просто вводит общество в заблуждение, что якобы выполняет эти 12 рекомендаций.
Своеобразным намеком, что, возможно, до конца года грузинская мечта не выполнит все 12 задач Евросоюза, стали вчерашние слова партийного лидера Ираклия Кобахидзе. В ходе прений перед голосованием на предложение депутатов мечты дождаться рекомендации экспертов из Венецианской комиссии, Кобахидзе сказал, что с этой комиссией у них плохой опыт. По непонятным ему причинам Венецианская комиссия свою оценку по поводу поправок по еще одному пункту из 12 пришлет к 13 декабря. «А мы хотели, — сказал Кобахидзе, — поправки к избирательному кодексу принять до 15-16 декабря, пока состоится заседание Европейского совета. Ожидается, что на этом заседании будет заслушана предварительная оценка выполнения Грузии 12 европейских рекомендаций». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Никто из задержанных по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке, когда погибла девочка от удара током в фонтане, свою вину не признает. Между тем, СМИ распространяют документ, который, по утверждениям следствия, был сфальсифицирован для сдачи объекта в эксплуатацию. Тему продолжит Серго Прегвадзе.
Осуществленные работы проведены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, сказано в заключении экспертного бюро «Мшен Эксперти», которое проводило заключительную проверку фонтана. Напомним, на следующий день после сдачи объекта от удара током в нем погибла 13-летняя девочка Мариам Мепаришвили. Этот документ был последним, подтверждающим исправность объекта. Однако после того, что случилось 13 октября, стало ясно, что доверять экспертному мнению представителей этой компании нельзя. Об этом сегодня на заседании правительства Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Я хочу поручить всем ведомствам мэрии, службам, администрациям и компаниям провести в масштабах всего города инспектирование объектов на предмет соответствия нормам и правилам объектов, которые в свое время проверяла ООО «Мшен Эксперти». Это бюро, которое следствие обвиняет в фальсификации заключения. Время не повернуть вспять, но сегодня каждый из нас должен сделать все, чтобы подобная трагедия не повторилась никогда.
Два представителя компании, чьи подписи стоят под документом, были задержаны накануне и находятся во временном изоляторе. Свою вину они не признают, сообщил сегодня журналистам их адвокат Амиран Гигуашвили, намекнув, что к обнародованному документу его подзащитные отношения не имеют.
Они считают, что их задержали несправедливо. Они всего лишь занимались учетом расходов проекта. Они провели экспертизу. Сколько бетона было залито, сколько лампочек было использовано и так далее. Лицензии по безопасности у них нет. Соответственно, никакого экспертного заключения по безопасности они не могли выдать.
Отказываются признавать свою вину и трое задержанных представителей ООО «Green Service Plus», сообщил их адвокат Мамука Блиадзе.
Я встретился со всеми тремя людьми, которых я защищаю. Говорю прямо, обвинения абсурдны. Никаких доказательств в деле нет. Ни один из них не согласен с обвинением.
Вину свою не признают и задержанные сварщики, и заместитель начальника службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, обвиняемый в служебной халатности, повлекшей за собой смерть человека. Впрочем, это не повлияло на решение главы службы Гиги Гигиашвили уйти сегодня в отставку.
Мой заместитель на данном этапе задержан из-за случившейся трагедии, и я, как глава городской службы охраны окружающей среды, естественно, чувствую моральную ответственность за действия моего заместителя, любого своего сотрудника. Потому считаю необходимым покинуть свой пост. Я буду сотрудничать со следствием, чтобы была установлена правда о том, что же на самом деле произошло в день трагедии.
О готовности уйти в отставку и предстать перед судом сообщил сегодня и сам мэр Кахакаладзе. Правда, в отличие от своего коллеги, сделать это он намерен лишь в случае установления следствием его непосредственной вины в случившемся.
Все ответственные равны перед законом. Одно хочу сказать. Закон ни для кого не может быть ни слишком мягким, ни слишком строгим. Я хочу еще раз повторить, я лично готов в случае выявления хоть малейшей моей вины ответить по всей строгости перед законом. Для нас болезненно осознавать, что среди обвиняемых есть и сотрудник мэрии. Однако установление правды – это единственное, что может принести хотя бы маленькое успокоение. Я очень надеюсь, что правда будет установлена и вопросов не останется. Очень жаль, что в грузинской политике еще есть люди, которые пытаются использовать большую трагедию в своих политических целях.
Каладзе говорит о той части оппозиции, которая потребовала от мэра взять на себя политическую ответственность за случившееся и уйти в отставку. Оппозиционеры уже провели несколько акций с таким требованием, а сегодня попытались попасть в здание мэрии на заседание правительства, чтобы задать градоначальнику ряд вопросов, касающихся вакийской трагедии. Их попытки оказались тщетными. Сегодняшняя повестка дня не включала обсуждение произошедшего, но мэр заявил, что нынешнее собрание не могло проходить в обычном формате, поскольку трагедия изменила повестку дня. Впрочем, от нападок оппозиции это мэра не спасло. За последние дни он дважды нарушил закон, не явившись в городское собрание по требованию депутатов и не дав возможности им присутствовать на сегодняшнем заседании, заявил член партии ЛЛО Саба Буадзе. А вопросов к мэру скопилось множество, в основном технических, но и касающихся вопроса ответственности градоначальника, говорит представитель национального движения Георгий Капанадзе.
Следствие, кроме всего прочего, должно заинтересоваться двумя людьми, владеющими важной информацией. Первый – это заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая, который непосредственно курировал весь этот процесс. Он был рядом с господином Каладзе в день открытия и детально объяснял ему, что и как было сделано. Второй – это сам господин Ках Каладзе, который должен был производить надзор. Тот факт, что до сих пор ни одного из них следствие не допросило, указывает на тенденциозность этого следствия. Возможно, мы имеем дело не с установлением правды и справедливости, а с попыткой помочь Каладзе и Басилая избежать ответственности.
Что касается судьбы задержанных, суд предъявит им обвинение в ближайшие часы, сообщают их адвокаты. Тогда же и будет назначена мера пресечения. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио Эхо Кавказа. И наша рубрика «Некруглый стол», которую ведет сегодня моя коллега Нана Плиева.
Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территории, цитата, временно оккупированной Российской Федерации, осудила, цитата, совершение геноцида чеченского народа. За принятие документа проголосовали 287 депутатов Верховной Рады Украины. Один из них, Алексей Гончаренко, с нами на телефонной связи из Киева. Ну а из Франции к нам присоединяется один из лидеров чеченской политической миграции в Европе Джамбулат Сулейманов. Алексей, первый вопрос к вам. Это такой зеркальный ответ России за аннексию украинских территорий?
Не только. Это наша позиция принципиальная. Сегодня Россия осуществляет геноцид украинского народа, и Россия осуществляла геноцид чеченского народа. И чеченцы заслужили свою независимость в тех двух войнах, первой из которых они победили. Поэтому это абсолютно правильный шаг, моральный. Украина пересматривает свое место в мире. Мы становимся одним из лидеров свободного мира. А значит, мы поддерживаем те принципы, которые являются ключевыми. Поэтому, исходя из этих принципов, мы должны поддержать чеченцев и народы Кавказа. Я имею честь возглавлять межфракционное объединение «За свободный Кавказ» в парламенте Украины.
Расскажите, что это значит? Чем занимается это объединение?
Мы создали его еще летом, и в него входят депутаты от всех фракций. И цель наша – это протянуть руку помощи порабощенным народам и России, в данном случае мы говорим именно о Кавказе. И, конечно, чеченцы в этом смысле заслужили свою независимость. И я подал вместе с коллегами, мы подали, я там первый автор, проект постановления о признании независимости Чечни. Ну вот сейчас мы наконец-то приняли решение о признании территории Чечни оккупированной России и о геноциде чеченского народа. Также нашим объединением подан проект постановления Верховной Рады о признании геноцида черкесского народа.
Какова вероятность, что это будет сделано? Грузия приняла подобный документ в мае 2011 года, уже после войны с Россией. Можно ли ожидать, что и украинский парламент признает геноцид черкесов?
Ну, как вы видите, наша работа не проходит даром. Я не могу пока говорить от всего парламента, но вот благодаря нашим усилиям изменилось отношение и признание независимости Чечни, геноцида чеченского народа. Думаю, что следующий логичный шаг – это принять постановление вот это признание геноцида черкесского народа и продолжить работу по деимпериализации России и деколонизации народов, десятков народов, порабощенных Россией.
Алексей, уточняющий вопрос. Вы сказали признание независимости. Но, насколько я понимаю, там идет признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией территории, правильно? То есть это не признание независимости?
Смотрите, я подавал, то есть наше объединение, мы подавали проект постановления летом именно о признании независимости Чеченской Республики
Ичкерия. Но он пока на полке.
В конечном итоге приняли вот постановление, о котором говорите вы. Но, понимаете, тут как бы, если мы говорим то, что Чечня оккупирована Россией, то мы говорим, что Чечня не Россия. Потому что если Чечня Россия, то Россия не может оккупировать саму себя. Поэтому это, в общем-то, решение, в нем логическая предпосылка, что мы признаем независимость Чечни. Но я с вами согласен, я бы хотел увидеть прямой и четкий пункт об этом. Но вот выработка в виде консенсуса пришли к таким формулировкам. Но, собственно говоря, они подразумевают признание Украины независимости Чечни.
Джамбулат, как эта новость была воспринята чеченцами?
Ну, разумеется, с восторгом. И когда началась война в Украине, чеченцы были несколько встревожены, понимая, что предстоит самим украинцам, потому что они уже пережили это когда-то. И вот я после начала войны опять такой взбудораженный чеченский народ видел только вот момент начала войны в Украине. И вот сегодня мы были на митинге, я только недавно отошел от митинга в поддержку Амины Гирихановой, которая удерживает Румынию в намерении передать ее Российской Федерации, несмотря на то, что ее объявляют все цивилизованные страны мира террористической страной. И вот сегодня я встречался с большим количеством наших соплеменников. Они все подходили, спрашивали насчет вчерашнего постановления Верховной Рады Украины. Все это восприняли с большим восторгом, с большим воодушевлением. И у людей, опять-таки, благодаря депутатам Верховной Рады Украины, благодаря, я и вчера в своем обращении отмечал поименно, и Алексея Гончаренко, спасибо вам, и всем другим депутатам. Сегодня вы дали еще раз надежду чеченцам, что они будут услышаны, что их устремление к свободе будет все-таки иметь результат, будет иметь успех.
На стороне Украины действительно воюют чеченские добровольческие батальоны, чеченцы проливают кровь в Украине с 2014 года, но есть и другие чеченцы, которые выступают чуть ли не самыми рьяными солдатами Владимира Путина, и я имею в виду кадыровцев и главу Чечни, одного из главных ястребов этой войны, который призывает чуть ли не применить ядерное оружие против Украины. Как быть с этим?
Но есть такая пословица: чем величественнее монумент, тем длиннее его тень. И если перефразировать, чем мужественнее, чем ярче герои какого-нибудь народа, тем подлее и его предатели. У нас вот именно этот случай. И сегодня Кадыров не является выразителем собственной воли. Это инструмент в руках Путина, и, конечно, они будут делать все, что сегодня выгодно лично Путину. Поэтому они будут высказывать такие сумасбродные идеи, чтобы начать какую-то ядерную атаку на Украину или на Польшу. К чеченскому народу, к его воле, их заявления не имеют никакого отношения. Свободные чеченцы, когда над ними нет прессы российской военщины, они выражают свою волю вот участием в Украине на стороне украинцев. И только час X покажет, являются они для чеченцев своими соплеменниками, как к ним отнесутся.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно прямо обратился к народам Кавказа на русском языке. Цитата: «Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России». Он имел в виду Дагестан, рекордсмен по количеству солдатских гробов из Украины. Он также сказал, что чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом, не должен погибать в этой подлой и позорной войне. Это вызвало довольно нервную реакцию российских властей. Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины пытался сорвать частичную мобилизацию в России своими видеообращениями на русском языке. И Киев не стесняется использовать русский язык в тактических пропагандистских соображениях, пытается вбить клин между властью и обществом, когда говорит, что русские отправляют на войну умирать нерусские коренные народы, в том числе кавказцев. Алексей Гончаренко, я хочу вас спросить, почему, по-вашему, была такая нервная реакция со стороны представителя российской власти, когда речь шла о кавказцах? Ведь до этого Владимир Зеленский неоднократно обращался к россиянам на русском языке.
Ну, они очень боятся Кавказа. Они прекрасно понимают, что развал Российской империи, как ее ни назовите, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, все это та же самая империя, развал ее начнется именно с Кавказа. И даже реакция на так называемую мобилизацию в Дагестане очень показательна. То, что Россия устраивает фактически геноцид коренных народов через инструмент мобилизации, ну, это просто очевидный факт. Количество бурятов, тувинцев, дагестанцев, погибших на войне в Украине, на душу населения в десятки, а в случае бурятов в 100 раз превышает соответствующее количество жителей Москвы. Ну, то есть, здесь все совершенно очевидно. То есть эта империя захватывает территорию. Вот не надо далеко ходить, давайте посмотрим на последние 20 лет. Покорили Чечню, и нерожденные в 2000-м чеченские мальчики сегодня их через вот этого гауляйтера, предателя Кадырова, превращают в пушечное мясо для того, чтобы они захватывали Украину. В 2008 году Южная Осетия и Абхазия. И теперь берут осетин, чтобы они умирали в Украине. В 2014 году Крым и часть Донбасса. И там всех поголовно собирают мужчин, чтобы кинуть в эту мясорубку. Для чего? Для того, чтобы захватить уже Украину, украинских мужчин. Чтобы украинских мужчин кинуть на литовцев, поляков, румын, грузинов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому суть этой империи ясна, и поэтому они так нервничают. И еще обратите внимание, что Кадыров, который комментирует все подряд, вчерашнее решение Верховной Рады вообще не комментирует.
И почему, на ваш взгляд?
Я думаю, они очень боятся. И главная задача, чтобы эта новость скорее утонула. Я благодарен вам за то, что вы рассказываете об этом, освещаете. Они очень боятся этой новости, и они боятся любой реакцией, как бы способствовать распространению этой информации. Они надеются, что многие люди на Кавказе даже не узнают о подобном решении. А люди, конечно, должны это узнать. Они очень боятся Кавказа.
Джамбала, действительно, на Кавказе были массовые бурлящие уличные выступления, в частности, в Дагестане и в других республиках против мобилизации. На ваш взгляд, может ли эта война действительно взорвать Кавказ, где много недовольства?
Эта война уже заложила основу будущего взрыва. Я абсолютно согласен с Алексеем Гончаренко, что Кадыров не комментирует данную новость именно из-за боязни, что она как-то станет известна в Чечне массово. Но об этой новости уже узнали, и она внесла свои коррективы также в будущий протест и в будущий бунт, скажем, Кавказа, и в особенности Чечни. Чеченцы сегодня себя как бы внешне ведут тише других соседних Кавказских республик, но на самом деле взрывной потенциал в Чечне, он затаен куда сильнее и больше, чем в других республиках. И однозначно все события, которые сегодня происходят в Украине, и особенности вот последние постановления Верховной Рады, я вижу, как так реагируют. Вообще народ чеченский, он же небольшой народ, да, хотя это относительно Кавказа самый крупный этнический массив на Северном Кавказе, но относительно небольшой народ, 1.5-2 миллиона. И им имеются тесные родственные связи, любая информация, вопреки желанию каких-то диктаторов, она становится достоянием всей общественности. Люди понимают все, просто они не имеют возможности сегодня выразить свое отношение ко всему. Но и Чечня это является все-таки таким особым регионом России, где наиболее сильно чувствуется пресс российской государственности. Мы видели, да, протесты дагестанских женщин, насколько они были массовые. В Чечне, если сравнить, в Чечне вышли,
тоже вышли
некоторое количество женщин. Да, да, их было где-то, говорят по-разному, от 40 до 100 человек. Ну, а их сразу начали забирать. Если в Чечне выход на манифестацию грозит, может быть, полным физическим исчезновением или даже потерей здоровья, что спокойно могут человека покалечить, то соседняя республика понимает, что это обойдется, может быть, несколько суточным тюремным заключением, и все. Поэтому разница в реакции такая разная. Но мы же не забыли, что еще в начале 2000-х чеченские женщины кидались на российские БТРы против спецподразделений российских войск, которые забирали несовершеннолетних детей, юношей и девушек. То есть у них смелости не меньше, но у них ситуация несколько иная сегодня. Поэтому и реакции мы видим другую, но я вот уверен, что в час икс, что чеченцы еще себя проявят и проявят с хорошей стороны, с наилучшей стороны.
Джамбалат, сторонники Ичкерии заявили о возобновлении, цитата, подпольного сопротивления в самой Чечне, цель которого – деоккупация республики. Что это значит?
У нас никогда мы не распрощались с идеей, что наша территория будет освобождена и независимое чеченское государство будет восстановлено, и эта декларация, в ней нет ничего удивительного. Это естественно такое заявление, естественно такая декларация. Было бы неестественно и было бы удивительно, если оно не прозвучало.
Алексей, аналогичное решение в Украине было принято по Южным Курилам недавно. Это означает, что Украина больше не признает территориальную целостность России?
Конечно. Украина не признает территориальную целостность этой империи. И Курилы – это, безусловно, оккупированная японская территория. Я думаю, что нужно идти дальше и ставить вопросы о Кёнигсберге и о других территориях, которые...
То есть Украина ставит на распад России?
Конечно. Пока существует эта империя в таком виде, не будет покоя ни нам, никому на планете. Это империя зла. И, кстати, для самих русских эта империя несет огромную угрозу. В первую очередь для русских. Но просто это проблема русских, но и всем вокруг них. Знаете, это как с Германией. Германия, пройдя денацификацию, стала уважаемой страной, богатой, развитой, одной из самых развитых стран мира. Но для этого им нужно было пройти через денацификацию. То же самое Россия. Если русские хотят, чтобы когда-то Россия стала страной достойной, единственный путь проходит к этому через деимпериализацию России, через покаяние, через осознание того, что сделано, и через прекращение угнетения народов и удержания чужих территорий. Вот, собственно говоря, и все.
А вы не опасаетесь, что вас могут, скажем так, не понять ваши западные партнеры, которые очень опасаются, как они говорят, загнать Владимира Путина в угол, они опасаются ядерного шантажа?
Владимир Путин сам себя загоняет в угол. Мы никого никуда не загоняем. Мы констатируем вещи, которые правдивые. И мы не видим никакого здесь от наших партнеров непонимания. Я скажу вам, буквально несколько недель назад я принимал участие в рамках Большого форума ОБСЕ в мероприятии Хельсинской комиссии Конгресса США, которая называлась «Деколонизация России». И вместе с представителями бурятов и представителями Татарстана. Поэтому, мне кажется, это всем в мире очевидно, что если у нас есть ценности, если демократия, верховенство права, права человека – это все не пустой звук, то смотреть, как Россия просто уничтожает десятки коренных народов, угнетает их, высасывает все соки из их территорий, на это нельзя смотреть молча.
И не могу не спросить вас о новости сегодняшнего дня, а именно о том, что Владимир Путин объявил о введении военного положения в 4 частично оккупированных регионах Украины. И это на фоне террора в городах украинских, в том числе в Киеве, там летают дроны «Камикадзе», проходят ракетные обстрелы, в том числе они были и сегодня. Что значит объявление этого военного положения?
Ну, это означает, что Путин совсем, извините, идиот, потому что на самом деле это территория Украины, и Украина ввела военное положение по всей своей территории давно. Поэтому не знаю, что он там вводит. Что это поменяет? Ну, это ничего не поменяет. Путин демонстрирует, что он как-то реагирует. На самом деле Российская армия с конца августа только отступает и только проигрывает. И пытаясь прикрыть это, Путин устроил вот это шоу с якобы присоединением украинских территорий к России. Но очень смешно, он присоединил Запорожскую область без Запорожья, в котором российских солдат не было. Херсонская область после этого уже значительная часть освобождена. Донецкая область, которая тоже частично уже освобождена. Поэтому это все выглядит абсолютно, ну, каким-то безумием. И вот сегодня он сделал какой-то очередной безумный шаг, что-то заявил о военном положении. Возможно, это шаг к введению военного положения по всей территории России. И он и про мобилизацию говорил сначала, что никакой мобилизации не будет вообще. Потом о какой-то частичной мобилизации, реально пытаются провести общую мобилизацию. Наверное, так он постепенно вот уже приучает россиян к военному положению. И огромная пропасть между тем, что он говорил россиянам в феврале, и чем на самом деле оборачивается эта война для самих россиян.
Спасибо. К сожалению, у нас не остается больше времени. Я напоминаю, что с нами по телефону из Киева был депутат Верховной Рады Украины, глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко, а также из Франции, один из лидеров чеченской политической миграции в Европе Джамбулат Сулейманов. Мы обсуждали решение Верховной Рады Украины признать Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией, что это значит и что дальше.
Это была наша постоянная по средам рубрика «Не круглый стол». Ее вела Нана Плиева. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.